Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Доброволец. Доброе субботнее утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». С вами сегодня, так же, как и каждую субботу, по утрам в 9.05, Вадим Ковалев, Роман Карманов. И сегодня с нами очаровательная девушка, но очень серьезная, должен обратить наше внимание, руководитель первого федерального проекта медиашколы НКО, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. Юлия, доброе утро.
Доброе утро, Юлия. Добро пожаловать.
Доброе утро.
Юля, вопрос освещения вот такой общественной повестки, общественной деятельности, он, наверное, один из самых краеугольных, потому что не проходит ни одной конференции, ни одного форума, когда бы не встал кто-то из некоммерческих организаций и сказал: вы, проклятые средства массовой информации, не хотите писать про наши собачьи приюты, про наши донорские акции, вообще про наши хорошие дела, горите вам в огне.
Это прекрасно, если они это делают, потому что обычно они сидят в зале и говорят это все про себя, и это самое страшное.
Не-не, давайте я чуть шире вопрос задам. Смотрите, вот есть НКО, так называемая.
Некоммерческая организация, общественная организация.
Да, организация, которая занимается множеством очень хороших, добрых дел.
Святые
но,
люди.
Как правило, мира. Широкая общественность об этом не очень хорошо осведомлена. Это одна история. Вторая история – есть средства массовой информации, и вот мы с вами, сидящие в этой студии. Третья история, и самое главное, есть наши радиослушатели, которые сейчас нас, собственно, слушают и должны как-то уделить нам свое время, да, и не переключить приемник. Вот зачем человеку, который не включен в деятельность НКО, об этом сейчас слушать? Вот действительно ли это так интересно?
Это действительно интересно. Просто в прошлом году мы организовали этот проект «Медиашкола НКО», и нас поддержал фонд президентских грантов, и мы как раз стали исследовать тему, почему так происходит, что люди не знают, СМИ не пишут, но при этом НКО работают.
Вопреки
всему. Да, мы провели большое исследование, в этом исследовании приняло участие 1500 человек. То есть мы опросили журналистов и опросили НКО, и попытались выяснить, что мешает журналистам писать про НКО. И результаты исследования, конечно, шокируют, потому что смысл ведь заключается в том, что НКО живут в своей экосистеме, ну, то есть в своем мире, да, где они спасают мир, и все им должны. То есть все должны писать, люди должны давать деньги на их проекты.
Такой, да?
Да. И с другой стороны живут журналисты. И журналисты относятся к сотрудникам НКО, к тем, кто спасает мир, как, знаете, к каким-то городским сумасшедшим. То есть они постоянно приходят, дают какой-то свой некорректный текст и просят, чтобы это все вышло. Я думаю, что, ну, как бы...
Ну, а как это выглядит? То есть, вот город, да, любой, на самом деле, город взять, там есть вот там пять, ну, так называемых общественников, да, которые занимаются общественной работой. Как правило, их все, в общем, в городе знают и действительно воспринимают их как немножко не в себе. Ну, в первую очередь, я думаю, потому что, ну, кто будет в свободное время заниматься такими вещами, наверное, там, котиков спасать, в конце концов, собачек. Ну, вот масса подобного рода дел, отстаивать установку лавочек на там, какой-нибудь набережной, ну и так далее, и тому подобное. И действительно, вот это отношение, ну откуда оно берется? Вот. Как к этому вообще относиться правильно?
Относиться хорошо, потому что это люди с активной гражданской позицией. То есть этим людям не все равно. И люди должны понимать, что когда у них в подъезде находится человек, который думает о том, какой двор, как можно его облагородить, что нужно общаться с собачниками по поводу того, чтобы они как бы убирали в процессе своих прогулок вот это все, это прекрасно. То есть это значит, что ваш подъезд станет лучше. И, конечно, нужно подходить к этим людям, узнавать, на что нужны какие-то небольшие деньги. То есть надо уважать этих людей, потому что, согласитесь, люди с активной гражданской позицией, их не так много.
Да, но у нас пока и отношение в обществе к ним, даже если в подъезде заводится такой человек, то отношение остального подъезда, оно, ну, у одних,
знаете,
оно, конечно, такая внутренняя надежда и благодарность, наверное, но
на
она перемежается вот с этим чувством, как какой-то странный человек.
Конечно, как бы нельзя сравнивать там Москву с другими городами, да, потому что она больше, потому что больше вкладывается в урбанистику, во все вот эти истории, но сейчас чат подъезда даже для людей – это нормальная история. Ну, как бы это существует. Вот у нас, у нашего подъезда, обычный дом абсолютно, есть чат. И люди там действительно обсуждают, как они живут, обсуждают там... Ну, это прям локальная история, да?
То есть кто мусор не выкинул, теперь...
Да, обсуждают в чате.
Даже.
У вас есть, например, чата? Нет? Нет у вас чата?
У меня пожилые люди в подъезде.
У нас чат
там...
есть в лифте, знаете, там есть у нас активисты, которые в лифте призывают бороться с управляйкой, в общем, ну и так далее. Я думаю, что много где-то есть, но у меня есть такое ощущение, что это ни на кого не производит никакого впечатления. Я уж не знаю, к этому имеет отношение НКО как-то вообще?
Ну, это, на самом деле, это прям самый простой пример. Но что касается нашего исследования, что мы поняли, вот если возвращаться к исследованию, мы поняли, что у людей, которые возглавляют НКО и вообще у общественных организаций, нет медиакомпетенций. То есть они делают какие-то ивенты, мероприятия, они спасают мир, они спасают людей, спасают животных, природу, все что угодно. Но проблема в том, что они не могут об этом корректно рассказать в медиа и соцсетях. У них просто нет вот этих медиакомпетенций.
Слушай, такая вот эта старая история: делай добро, и оно пускай остается в тишине, и бросай воду.
Нет, сейчас уже не то время. Сейчас мы все пользуемся активными соцсетями. Вот пока мы с тобой общались, например, Вадим делал селфи.
Он только этим занимается, честно так сказать.
Он молодец. И с помощью, как бы, него мы узнаем про, опять же, социальные проекты, мы узнаем о каких-то мероприятиях. То есть он проводник всей этой истории. Мы все пользуемся соцсетями.
А Роман Карманов полупроводник, потому что он иногда
репостит. Пока не сделал селфи. Вот, поэтому здесь большая проблема в медиакомпетенциях, и мы как раз с помощью медиашколы НКО что делаем? Мы в прошлом году провели 10 лекций, куда позвали федеральных спикеров, и они рассказывали о том, как просто можно рассказать про свой проект и стать популярнее. А популярность общественникам нужна, потому что таким образом они могут рассказывать про свои инициативы. Это тоже
важно. Ну и, собственно,
важно.
Делать добро эффективнее и большему количеству людей помочь. Это же,
да,
как бы,
да.
Это же не про гордыню, да, что мы вот рассказываем такие хорошие. Это про то, чтобы привлечь больше сторонников, привлечь больше ресурсов.
Плюс людям приятнее в соцсетях узнавать про какие-то проекты через людей. То есть знают они Вадима. Знают там Романа, знают еще какого-то человека. И если вы об этом напишете, о каком-то проекте, то да, они принесут там свои 100 тысяч, там, 200 рублей.
Исследования ВЦИОМа показывают такой очень интересный факт. 70% россиян не могут назвать ни одного благотворительного фонда или ни одного человека, кто занимается вот такой социальной деятельностью. Почему так происходит, Юль?
Ну, это как раз, мне кажется, проблема на тему, которую мы делали исследование. То есть у нас получается, что действительно люди визуализируют те фонды, которые они видят там на Первом канале, там, на каких-то других там очень популярных федеральных площадках. А так как медиакомпетенции в регионах плохие, да, у общественников, они не могут внятно на своих медиаресурсах рассказывать про свои фонды и организации. Мы сейчас пытаемся менять ситуацию. Там есть разные кейсы, когда мы собираем СМИ и общественников и проводим деловые игры, и они с друг другом знакомятся по-другому. Они понимают, что в этой синергии, если, например, какой-нибудь фонд, который спасает там котиков и песиков, придет на какую-то площадку местную, региональную, да, и расскажет об этом, то у них заберут всех этих собак, которые они реабилитировали. Это тоже хорошо. И мы как раз рассказываем о том, что не нужно друг друга пугаться и думать о том, что одни там совсем не в себе, да, а в этой синергии они могут вместе победить зло.
Я напомню, что у нас в гостях Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России, руководитель первого федерального проекта медиашколы НКО. А вот у Вадима созрел вопрос.
Вот есть у нас идея классная, да, мы там делаем хорошее дело, сажаем деревья, допустим. А как нам прийти к СМИ, где их искать вообще? Что такое СМИ, где их искать, как с ними коммуницировать?
Ну, кстати говоря, я дополню вопрос. Сейчас есть мнение, что не надо никакие СМИ искать, а вообще достаточно Фейсбука, социальных сетей, Одноклассников и так далее, и групп каких-нибудь ВКонтакте. А СМИ не нужны.
Но мне кажется, этого недостаточно на самом деле, потому что, вы заметите, даже сейчас, ну, как бы это большая на самом деле тема про традиционные медиа и про соцсети, Но поверьте, все блогеры, которые есть на площадках там Инстаграма или Фейсбука, они все идут на федеральные телеканалы, чтобы их аудитория расширялась. То есть у нас есть такие кейсы. Поэтому здесь, что касается деревьев, да, нужно понимать, что я бы как это делала. Перед тем, как вообще эту акцию запустить, я бы нашла партнеров в медиа. И я бы сажала не просто с...
Слушай, ну вот ты говоришь партнеры медиа. Вот я простой человек, вот хочу во дворе у себя сделать комфортную среду, да, чтобы там 20 деревьев было. Вот где мне эти медиа-то искать? Кто это, мой сосед или это
писать? Так в этом случае, куда-то? Наверное, медиа-то и не нужны. Зачем медиа? Ты сам проводник, вот, пожалуйста, в подъезде в своем занимайся. А если ты хочешь туда включить полгорода в эту акцию и выйти на... пустырь какой-нибудь, там деревья посадить, вот там действительно медиа нужны.
Я бы, на самом деле, даже если бы я делала это в своем районе, поверьте, в каждом районе есть большое количество пабликов, которые ведут люди, там, ваши соседи.
Паблик — это что?
Пабликов в социальных сетях, групп. А, кроме этого, есть локальная газета. Вы можете обратиться туда и расширить диапазон, и про эти 20 деревьев, если вы расскажете хотя бы в этих источниках, то об этом узнает весь город, им тоже захочется, они тоже высадят у себя не 20, а 25.
У нас в гостях сегодня Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России, руководитель первого федерального проекта медиашколы НКО. С вами Роман Карманов, Вадим Ковалев, программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, мы расскажем, как сделать так, чтобы о ваших добрых делах узнала вся страна, весь город, ну или, по крайней мере, ваш подъезд.
Доброволец. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Доброе субботнее утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Комсомольской правды», как обычно, по субботам утром, программа «Доброволец», программа о добрых делах, хороших людях. В студии Вадим Ковалев, Роман Карманов. И у нас в гостях сегодня Юлия Загитова, человек, который знает все про средства массовой информации и учит общественные организации вот коммуницировать с коммуникаторами. Вот так я скажу. Юля, да. Мы поговорили в первой части нашей программы о том, для чего нужно взаимодействовать с журналистами, да, с блогерами популярными. Расскажи какую-нибудь историю успеха. Вот есть ли на нашей стране какая-то точка, где удалось вот такое партнерство уже получить, журналисты и местные общественные организации, к чему это привело?
Да, примеров на самом деле очень много. Я о них как раз рассказывала, когда последний раз ездила читать лекции там в Сыктывкар и в Йошкар-Олу. Примеров причем много из федеральных, то есть «Комсомольская правда». Ну, я не буду рассказывать про этот проект, про открытые НКО. Это прекрасный пример синергии, мне кажется. А в Сыктывкаре одной из СМИ делает классную вкладку. У них есть на их сайте специальная, даже не группа, вкладка, где люди с ограниченными возможностями могут общаться. Там есть такая рубрика «Общение», и когда туда заходишь, есть профайлы разных ребят, которые столкнулись с этими обстоятельствами, и они просто хотят общаться. То есть они просят не деньги, а просто хотят общаться, как это было там, мне кажется, в 2000-х. Были журналы, и там можно было писать, какие у тебя интересы и с кем ты хочешь общаться. Мне нравится пример в Башкирии, холдинг про Уфу вместе с фондом, который у них один владелец у фонда и у СМИ независимого. Они каждый день рассказывают о детях, которым также нужна помощь и которые, к сожалению, там имеют смертельный диагноз. Таких, на самом деле, примеров много. И это позитивное явление. Мне кажется, если их будет больше, то люди будут активнее воспринимать, в принципе, добрые дела и поймут, что для того, чтобы сделать что-то доброе дело, иногда нужен просто там рубль, или нужно просто общение, или нужно просто там вещи, продукты или еще какие-то такие вещи.
Скажи, пожалуйста, вот ты очень много ездишь по городам, я наблюдая за твоим Фейсбуком, ты практически не вылезаешь из командировок, очень много где была. Скажи, пожалуйста, это искренний подъем самосознания такой в городах страны? То есть люди действительно поняли, что нужно друг другу помогать, как-то выходить, вместе объединяться, делать добрые дела? Или это все такая история, ну, такая искусственная, да, которую кто-то пытается, ну, вот как-то поднакачать, как-то искусственно денег вложить туда и так далее? Ну, а на самом деле едет это или не едет, пока непонятно. Вот как это выглядит на самом деле?
Мне кажется, это не какое-то стихийное явление. Мне кажется, это культура. У нас действительно создалась культура, и люди понимают, заходя там в соцсети наши, те же самые, да, они понимают, что заниматься там благотворительностью либо какой-то социальной активностью – это классно. Это самое главное. Не про заработать, а про то, что это классно. И это уже для нас это обязательное явление, как там, я не знаю, вкусно поесть, попутешествовать и чем-то заняться добрым и полезным.
Это присуще больше людям, ну, старшего поколения, хотел сказать, как нам с Вадимом, или это молодые ребята к этому более склонны?
Я думаю, все абсолютно поколения. То есть все поколения. Главное, чтобы был сформулирован вот этот месседж помощи правильно. И мы как раз это учим. То есть правильно писать в соцсетях, чтобы помогли. Правильно формулировать свои мысли в медиа. Чем правильнее и чем понятнее мы будем выражаться, тем больше мы будем аудитории находить, которая будет помогать.
Да, потому что очень часто грешат, конечно, этим общественники. Они вот прям всю боль,
да,
всю боль наизнанку, что называется, выкладывают. А человек так устроен, да, что психологически защититься хочется, да, и просто ты пролистываешь, да, или закрываешь окно.
Да, это где большая проблема такое... на самом деле.
Это не то, что люди плохие, это просто вот такая установка, да, на защиту.
Много экспертов говорят о том, что действительно у нас была одна лекция, и там эксперт говорил о том, что почему эти темы все сложно поднимать. Потому что когда человек видит какие-то ужасные фотографии, факты, какие-то эмоциональные сообщения, он понимает, что лучше я дам 50 рублей и забуду об этом, все, перелистаю, этого нет.
А лучше
я
не вообще хочу... даже да, ничего да, не да. дам, просто закрою страничку.
Многие люди действительно говорят, я лучше отдам 50 рублей и вообще никогда с этим сталкиваться не буду, потому что я боюсь, ну как бы это мне неприятно. Эта проблема в том, что СМИ пишут об этом неправильно. Ну, то есть не нужно писать так, чтобы у человека вот возникало такое ужасное явление, потому что он тогда не вернется никакой социальной инициативе, потому что он захочет просто такую возвести, знаете, стену и не соприкасаться с этим никак.
Ну, а действительно, реально об этом рассказывать без надрыва? Это
конечно.
Же все истории такие преодоления, связанные с горем, с лишениями. Ну, и, собственно говоря, в конечном итоге те люди, которые об этом рассказывают через СМИ, они думают, что они добиваются, ну, чего-то доброго, пытаясь
собрать
жалость. Этих денег. Да, ну, я на самом деле тоже реагирую плохо на случаи, когда, знаешь, вот эти ролики, которые начинаются с такого легкого поигрывание клавиш таких, знаешь, там-там-та-там, и потом там ребенка показывают. И такого стало много, и в конечном итоге, конечно, это вызывает уже, ну, такой внутренний протест какой-то.
Я вспоминаю один пост, который я нашла в, как раз в Ёшка, да, в Мариэл. Я нашла классный пост в группе «Дома престарелых». И там была картинка стиральной машины, и был классный пост написан, что типа, друзья, у нас проблема, у нас стиралка плохо стирает, но у нас 50 стариков, и, ну, типа, мы хотим, чтобы вы скинулись нам на стиралку, мы вот хотим вот эту модель купить, mm-hmm. она хорошая, давайте хотя бы там по 10 рублей скинемся, и поверьте, они просто... нормальный искренний пост. Они не писали, что бедные старики страдают от того, что... То есть они написали абсолютно
проклятое
спокойно.
Государство, да,
да, да, вот это вот
на которое они работали.
Все вокруг виноваты.
Не увлекайся.
Предала ее.
Пожалуйста.
Опасно.
Да, но мы можем развить, конечно.
Вот, они написали спокойный пост, что, ребят, блин, скинетесь по 10 рублей, вам ничего это не стоит. Старики будут рады, просто искренне будут рады, мы сможем стирать, и все будут счастливы. Быстро собрали деньги. Вот просто быстро собрали деньги. Второй еще пример из федеральных СМИ. Мне нравятся некоторые проекты, которые делают наши коллеги. Нравится проект, который называется «Жили-были». Ну, найдете в интернете. Этот проект посвящен Дню бездомного человека. И туда заходишь, там есть аудиодорожка, это такой интерактив, в интернете можно его увидеть, хороший проект, и там история пяти людей, которые оказались на улице. Судьба человека, как они, с чем они сталкиваются, что некоторые, там, одна история про женщину, которая под 80, и она оказалась на улице, и у нее появилась любовь, у нее появилась надежда, потом ее там забрали куда-то, избили кто-то, а потом она оказалась в больнице. То есть ты просто как человек погружаешься в эту жизнь бездомных людей и понимаешь, с чем они сталкиваются. Поверьте, когда вот таких проектов будет больше, мы будем, когда проходить мимо таких людей, мы будем понимать немножко по-другому. Не так, что какой-то грязный человек лежит рядом и что-то от меня просит, а мы будем понимать, что он оказался в такой ситуации.
Юль, в социальных сетях огромное количество просьб о помощи, да, и вот пишут абсолютно всем, да, в директ, да, или в личные сообщения, типа вот такая ситуация, я волонтер, помогите, да. Разместите информацию. Стоит ли это делать?
Мне кажется, нужно проверять. Потому что действительно вот эти вот просьбы, очень много мошенников вообще в соцсети, они грешат факт-чекингом, и надо в любом случае проверять информацию, очень часто там в WhatsApp.
А как ты проверишь?
Ну, перепроверить документы, существует, ну, как бы для журналиста это просто на самом деле. Для человека...
Я говорю тебе про обычного человека.
Старик, ну, я должен сказать, что проверяя несколько таких сообщений, вот первый, когда начали валиться, я начал их всех проверять. И даже когда это были от друзей истории, там, я лично знаю этого человека, там, и так далее, все равно, зараза, в конечном итоге выяснилось, что это жулики, понимаешь? Я просто с тех пор просто баню их нещадно.
Проверять
вот всех, понимаешь,
просто,
и все.
Конечно, можно гуглить. Конечно, каждый подобный случай, они обращаются в фонды. А вот фонды, они очень легко идентифицируют подобные истории. Вот я общалась с фондами, фонд это суперсложно, реально. С больными людьми очень сложно работать. Они действительно идентифицируют, и часто этого человека, фамилию, можно увидеть, что он обращался в какой-то фонд. И вот фонды проводят действительно такую хорошую юридическую проверку, и они уже могут подтвердить, факт это или фейк.
Но на самом деле, если уж очень хочется кому-то помогать, есть уже, в общем, сайты, на которых можно посмотреть и отобранные и проверенные, в общем, какие есть у нас фонды. Ну, например, там добро.mail.ru, ну, к примеру, можно зайти, посмотреть и выбрать что-то для себя, да, вот то, что
а
вам по душе.
А лучше обращаться в локальные фонды ваших городов. Ну, как бы в любом городе есть большое количество местных организаций, куда можно прийти в гости, посмотреть, как они живут. То есть мошенники это или не мошенники, посмотреть, что о них пишут. Ну, то есть, и прийти и помогать все-таки своим местным. Я за локальную историю, и мне кажется, ну, как
где родился,
это
там
очень,
и
это очень важно.
Ну, мы Юлю поддержим обеими руками, я уверен абсолютно, и слушатели нас тоже поддержат, потому что, на самом деле, конечно,
четыре руки.
Если своими глазами увидишь, вот мы с Вадимом любим говорить, что 50 рублей перечислены действительно людям, которых ты знаешь и которым ты доверяешь, они, конечно, помогают гораздо лучше, чем 50 рублей, когда ты отмахнулся просто, чтобы, ну, так немножко карму почистить, поэтому давайте будем знать, куда мы отправляем наши деньги. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда».
Доброволец. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Доброволец.
Доброе субботнее утро, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по субботам, самая добрая программа в российском радиоэфире. Это программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». И в студии Вадим Ковалев, Роман Карманов, Юлия Загитова сегодня с нами. Человек, который знает все о том, как средства массовой информации могут помочь хорошим делам. Юль, доброе утро еще раз. Скажи, пожалуйста, сейчас все чаще используют такой термин «медиа-волонтер». Это про что?
Это про то, что ты, как человек, который может помочь организации с помощью поста, например, в соцсетях, либо с помощью взаимодействия со СМИ, ну, то есть вот такая помощь.
Ну, то есть, если есть какой-то проект, там нет возможности помочь ему материально, то можно найти себе применение, просто размещая информацию про этот проект в каких-то пабликах,
да,
в каких-то группах, отправляя знакомым и незнакомым журналистам. Это тоже волонтерство. Насколько это нужно?
Это нужно, потому что сейчас, смотрите, какая ситуация. Сейчас большое количество действительно разных организаций, которые дают гранты. Но этим организациям что интересно? Им интересно, существует ли ваша организация в интернете, потому что сейчас такой мир в интернете, в соцсетях. Если ваша организация нет в интернете, в соцсетях, вас в принципе не существует, так же, как человека.
Ну,
да?
Просто прозрачность, да, нужна? Это,
ну да.
Это же не про то, что...
И любой грантодатель, например, для него принципиально страница в интернете, то есть для него принципиально видеть, что ваша активность, она не ограничивается в офлайн, она и переходит в онлайн.
Потому что, к сожалению, есть много организаций, где есть вот руководитель такой, пусть и довольно известный, и бухгалтер.
Да.
Это в лучшем случае. А в худшем только он сам.
Поэтому медиа-волонтерство – это просто руки организации в интернете и соцсетях. Это какой-то простой продакшн, там, создать ролик, фото, добавить логотип куда-то. И поверьте, на это уходит очень много времени, и это крайне необходимо.
Поэтому, друзья, кто чего-то понимает в социальных сетях, станьте медиа-волонтерами, найдите организацию, которая рядом с вами, которой нужна помощь. Это же очень сильно поможет и собак пристроить в семьи.
Да, иногда просто один репост, он действительно помогает, и не обязательно там платить деньги, какие-то денежные взнос, просто репост, просто лайк.
Слушай, наверняка ты изучала ситуацию за рубежом. Как там обстоят с этим дела? Насколько там медиа социально ответственны в плане размещения контента какого-то благотворительного?
У них действительно это лучше. Это лучше развито, давно работают с общественными организациями, и нам можно перенимать этот опыт. Плюс там люди привыкли отдавать какую-то часть заработка на благотворительности и, в принципе, общественным организациям. То есть вот мы говорили про культуру, да, она формируется реально не за год, не за два, не за пять. Мы сейчас, по сути, этим занимаемся, и там новое поколение, оно уже будет к этому, ну, они уже к этому привыкнут. Они поймут, что это норма жизни. Там эта норма жизни существует давно.
Но у нас есть такой удивительный эффект, который мы обнаружили, когда начали в эфире радиостанции размещать информацию: помогите тем, помогите этим, там, и так далее. И в конечном итоге нам начали писать радиослушатели: господи боже мой, что у нас за страна, государство никому не помогает, почему мы должны скидываться рублем, значит, на то, на это, на пятое, десятое, и так далее. Ну вот, Юль, смотри, ты ездишь по городам, рассказываешь, как, значит, эту информацию преподносить, люди начинают прорываться в средства массовой информации, возникает большой объем информации о том, как кто-то где-то кому-то помогает, и в результате это дает, ну, такой, в общем, обратный эффект, ну, возможно, даст обратный эффект, когда люди скажут: елки-палки, а страна-то чего? Государство, бюджет, там-то что происходит? Почему все за наши деньги? Вот вы не боитесь такого эффекта?
Да, ну как бы я на самом деле.
Вот уже есть, его признаки уже есть, появились.
Признаки того, что должно все делать государство.
Да, что, ну, как бы люди совершенно искренне полагают, что за все должно платить государство. А все эти фонды благотворительные, все эти сборы на детей и так далее, это все от того, что государство не обращает на это внимания.
Слушайте, здесь, мне кажется, в этом случае, если такое отношение, это действительно все плохо, потому что то, что у тебя на лестничной, там, в твоей клетке лампочка не работает, и винить в этом государство, мне кажется, не стоит. Мы каждый наводим порядок в своем доме, и наш дом — это наша квартира, это наш подъезд, это наш район и прочее-прочее. И как бы...
Наш дом России.
Наш дом России, да. Какой хорошо. Я после этого даже уже... Ничего и не скажешь.
Эта партия давно,
давно не работает. А я вас вернул обратно. Лампочка-то на лестничной клетке вворачивается силами человека, которым занимается управляющая компания, на самом деле, а не вы сами.
Но с этого... Вот смотрите, раньше, в принципе...
И это то же самое, что вы выйдете на личную площадку к своим соседям и скажете: соседи, давайте скинемся на лампочку, потому что ее нет. А вам соседи скажут, ну как же, управляйка же есть. Вы скажете, ну давайте сами. Ну и, в общем, и случится спор у вас.
Да, да, я понимаю.
И у вас случится спор. Вот примерно такого характера существует дискуссия.
Но эта дискуссия, она, понимаете, не ведет никуда. Ровно никуда. И поэтому мы сейчас что делаем? Мы вот ездим, не только я, там много наших коллег. Мы пытаемся донести людям, что их личный комфорт – это как бы их личное дело, вообще личный комфорт. И нужно понимать и вовлекать людей во все процессы, связанные с социальными вещами, в организации социальные и прочее. Нужно показывать, что если вы в эту историю вяжетесь, насколько быстро получите результат. А результат получается очень быстро.
Ну а то какой результат? Вот человек может провести выходной, лежа на диване, глядя в телевизор, любимый сериал, я не знаю, там, куда-то поехать на шашлыки. Но он может тот же самый день провести за общественной работой. К примеру, там, поехать, посадить дерево, убрать берег реки и так далее. Вот какой от этого эффект он получит?
И как личное быстро? Удовольствие. И удовольствие от того, что он сделал мир чуть лучше. Тем, что он поднял свою прекрасную попу с дивана и посадил дерево. И потом он через 10 лет сможет подойти к этому дереву, показать своему сыну и сказать: «Сын, это дерево посадил я».
Юля, а как НКО может сделать инфоповод? Что для этого нужно?
Для этого просто нужно правильно упаковывать свои мероприятия в пресс-релизы. То есть у нас какая проблема? Большинство СМИ, которые приняли участие в исследовании, они сказали, что пресс-релизы очень низкого качества. То есть они сформулированы неправильно и неинтересно. А когда медиа же это бесконечный, то есть поток, бесконечный поток информации. И когда к медиа приходит постоянная информация и приходит там 10 неправильно сформулированных пресс-релизов, для них это дополнительная работа. Но зачем работать больше, если можно сказать: «Чувак, ну не подходит, извини». Ну, потому что журналисту тяжело переписывать за кого-то пресс-релизы.
Слушай, ну вот пример. Да, у нас есть волонтерская какая-то команда, да, мы приходим к пожилым старикам и разносим им продукты по домам. Как нам сделать из этого инфоповод?
Расскажите, сделайте классный проект истории жизни этих людей. Это прекрасно. Все любят читать человеческие истории. Эти люди были раньше? Ну, чем они занимались?
Я, кстати, был в ситуации, когда у меня была возможность дать совет подобного характера НКО.
Ты отверг?
Я дал этот совет и сел и принялся ждать, когда, значит, НКО пришлют нам какой-то правильный, там, истории соберут и так далее. Ничего, я не дождался. Пришел к НКО и говорю: НКО, а где же ваши информационные поводы, где эти истории? Они говорят: слушай, нам некогда. Мы вообще заняты своей деятельностью, нам некогда садиться, писать и так далее.
Да,
и тогда
да.
Сейчас минутка рекламы будет. Значит, мы создали сервис добро.лайв. Вы можете зайти и посмотреть, если вы хотите какую-то историю НКО рассказать. И мы просто теперь помогаем сектору НКО
вы
себе
рассказывать. Вы делаете гигантскую работу, и поэтому приятно вас рассказывать, потому что, то есть вы тоже могли сказать: окей, занимайтесь сами, но вы взяли и сделали. Вот это круто. И теперь вы понимаете, что вы внесли огромный вклад в развитие вообще некоммерческого сектора. Потому что для них действительно сложно. И мы что получаем? Мы получаем скучные релизы о том, как условно, да, хорошее дело пойти к старикам и там какие-то продукты передать. Но мы видим скучные пресс-релизы о том, что группа детей пошла там туда-то, и это является неотъемлемой частью нашей организации и прочее-прочее.
Но в конечном итоге, насколько я понимаю, наша программа уже подходит к концу. Вот эта вся скука, с которой вот непонятно, что делать пока, да, она в конечном итоге опасна чем? Тем, что наше общество медленнее прогрессирует вот в этой сфере развития общественной деятельности, чем оно могло бы.
Да.
Да? То есть если бы люди научились об этом рассказывать как можно быстрее, если бы они много об этом рассказывали, то нам бы не приходилось в эфире сейчас здесь расшифровывать какие-то вещи и агитировать за то, чтобы люди встали с дивана и пошли, убрать территорию вокруг собственных домов или убрать набережную, или просто кому-то помочь и так далее. Так?
Да.
Юля, скажи, где тебя искать, как люди могут тебе написать письмо, если могут написать письмо,
да,
посоветуешь
конечно.
Ли ты что-то?
У нас есть сайт schoolnko.ru, у нас есть прекрасные соцсети.
schoolnko.ru.
А медиашкола НКО есть ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, то есть во всех соцсетях, и надо подписываться. Мы там каждый день даем советы по тому, каким образом лучше писать, чтобы про вас узнавали медиа, чтобы вы были популярны в соцсетях. соцсетях. Кроме этого, мы на этой неделе анонсируем новый курс учебный, образовательный. Это будет снова 10 лекций. 10 онлайн-лекций. После каждой лекции будет домашнее задание, которое отсматривают спикеры, и, конечно же, тестирование.
И я напомню, что Юля очень много перемещается по городам, поэтому наблюдайте за графиком. У вас есть отличная возможность с ней встретиться и переговорить лично. Я уверен, что Юля будет только за. Мы же с вами прощаемся. В эфире была программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Вадим Ковалев, Роман Карманов, Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России, руководитель первого федерального проекта «Медиашкола НКО», была у нас в гостях. До свидания.
Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.